Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная Брянщина».
XX век стал переломным в истории российского государства. Октябрьский переворот 1917 года и кровопролитная гражданская война изменили судьбы миллионов людей. Строилось новое государство – советское, где религии не было места.
На Русскую Православную Церковь начались страшные гонения. Храмы закрывались и разрушались, святыни осквернялись, верующие подвергались репрессиям. На Брянщине их пик пришелся на 1930-е годы. Около 2500 священнослужителей, монашествующих и мирян были репрессированы. Расстреляно 144 человека.
Среди пострадавших за веру был и протоиерей Владимир Сахаров. Удивительный человек с непростой судьбой, родом из Томской губернии. Он принадлежал к интеллигенции, преподавал в Петропавловском кадетском корпусе.
В период гражданской войны не эмигрировал, а принял священный сан. Служил в Черниговской области, а затем на Брянщине. Был последним настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери в селе Олешенко. Храм здесь закрыли в 1937-м. В этом же году протоиерея Владимира Сахарова расстреляли.
Владимирский храм полностью разрушили в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году стараниями уроженца села Олешенко Алексея Ивановича Сороченкова храм был возрожден, а недавно здесь увековечили имя последнего настоятеля, протоиерея Владимира Сахарова. Оно стало известно благодаря родственникам из Санкт-Петербурга, где жила семья священника.
Праздник Владимирской иконы Божьей Матери памятную доску осветил митрополит Брянский и Севский Александр. И вскоре на место служения своего дедушки впервые приехали его внучки из северной столицы и города Таллина. Память об отце Владимире свято хранится в семье Сахаровых.
В советское время только тихо говорили в своей семье, а потом, когда уже пришло время, реабилитировали Владимира Владимировича, тогда уже мы сразу написали и в Брянскую прокуратуру, чтобы сразу стали добиваться реабилитации, потому что мы знали, что, в общем, такая статья, что дедушку нужно обязательно реабилитировать.
Протоиерей Владимир Сахаров родился в 1886 году в городе Усть-Каменогорске Томской губернии в семье священника Владимира Сахарова. До принятия сана он работал судьей. В церкви нес послушание благочинного округа и преподавал в женском приходском училище.
Потом переехали в Болград, потому что здоровье у отца было плохое. Болград – это Одесская область сейчас. Вот туда они приехали, и там отец его умер. Ну вот, служил там, там умер, там были в гимназии, значит, сходили в гимназию Владимир, младший его брат Александр, и еще три сестры старшие были, Лидия, Нина и Ольга. Вот такая была семья.
После смерти отца семья Сахаровых переехала в северную столицу, где жила сестра матери. Владимир поступил в Санкт-Петербургский императорский университет на физико-математический факультет.
Личное дело из университета там сохранилось в Петербургском архиве. Я смотрела, и очень интересные, конечно, материалы. Там фотография сохранилась с того времени, сдали в архив. И все это гражданская война, Великая Отечественная война, блокада. Все равно все сохранено. Для меня, конечно, было удивительно. И там самые хорошие характеристики о нем, что он не замечен ни в каких делах, что просят принять на бесплатное обучение, ходатайствовали даже вот из школы ходатайствовали, потому что сын священника при отличном поведении, при хороших знаниях просили принять в университет на бесплатное обучение, потому что так как отец его умер, семье нечего было платить. И вот самые лучшие характеристики дали из Болграда, где вот отец у него умер, откуда они переехали в Санкт-Петербург, самые хорошие характеристики дали ему. Так что он благочестивый был человек, добрый и всей душой, в общем-то, за веру был. Так что у него такой был, конечно, это все по-настоящему.
В 1915 году Владимир Сахаров женился на Антонине Ивановне Развольской, верующей девушке из интеллигентной семьи.
Ее отец преподавал в морском кадетском корпусе в Петербурге, был слушателем Академии художеств. У него даже есть в интернете выложена фотография. Он фотографировал, был вхож в Зимний дворец. Он фотографировал Столыпина. Есть фотография Столыпина 12-го года. Фотограф Разгульский Иван Дмитриевич. Это отец моей бабушки Сахаровой Антонины Ивановны. Бабушка закончила курсы повивальных бабок при институте Отто.
В детстве Антонина вместе с отцом посещала святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он помог девочке с рекомендацией на учебу и прозрел ее будущее.
Такая есть история в нашей семье, но это история правдивая, что привели к Иоанну Кронштадтскому, и Иоанн Кронштадтский благословил их девочек, совсем еще маленьких. Моей бабушке Антонине дал кусочек сахара, а ее сестре Александре кусочек ваты. И так было непонятно, почему девочкам такие были даны подарки от Иоанна Кронштадтского. И потом, уже много лет спустя, сестра Александра умерла, когда была подростком, умерла, то есть вата, наверное, ничего, воздух, да? А бабушка вышла замуж за Сахарова, и она вот так расценивает этот подарок Иоанна Кронштадтского. И еще в нашей семье есть документ, потому что семья была небогатая, но детей нужно было учить в гимназии, и бабушкина мама Мария Александровна писала письмо ходатайства, чтобы приняли в гимназию девочек на обучение бесплатно. И Иоанн Кронштадтский, вот документ есть, я показывала уже матушке Наталье, Иоанн Кронштадтский написал по ходатайству, чтобы приняли детей Развольского Ивана Дмитриевича на обучение бесплатное, подпись его и дата. Так что потом подписал тоже это ходатайство.
Владимир с Антониной познакомились в Санкт-Петербурге возле Владимирского собора.
Они жили на Петроградской стороне, и дедушка жил на Петроградской стороне, его семья, и бабушкина семья жила на Петроградской стороне. Старшие сестры дедушки и старшие сестры моей бабушки дружили вместе, учились на педагогов и дружили, были общая компания, поэтому и в одном доме были, и в другом. Конечно, бабушка дедушку знала, но познакомились они на Тучковом мосту. Один шел с Васильевского острова, другой с Петроградской стороны. Встретились на Тучковом мосту, как раз кто-то шел из церкви. И вот на духовные темы был разговор, на этом сошлись. И вот дальше больше, много разговоров было. И как-то вот их потянуло друг к другу, именно вот на духовное. Много общего духовного у них было. И вскоре они поженились.
После окончания университета Владимир Владимирович Сахаров преподавал в Петровском кадетском корпусе в Полтаве. Во время гражданской войны вместе с кадетским корпусом находился в эвакуации, но не эмигрировал и вернулся к семье.
В 16-м году у него родился первый сын, Игорь. И потом до 20-го года, вот он, гражданская война началась, о нем ничего не было известно, потому что он в Крыму был, и никаких сведений от него семье не поступало. И все, конечно, волновались, и жена наша бабушка, и его мать волновалась, молились за него, не знали, жив он или не жив. Мать дедушки Лидия Александровна, она молилась и дала обет Богу, что если сын найдется, то он будет священником. Ну вот он не ослушался маму и стал священником.
В 1920 году Владимир Сахаров принял священный сан в Чернигове, где и стал нести свое служение.
Служил в селе Холмы, потом в селе Носовка, там вот дети родились. И потом вот последнее место службы было село Олешенко. 2 года он служил в селе Олешенко, 36-37 год.
Большая семья Сахаровых, священник с матушкой и 6 детей, поселились в маленькой караулке около церковной ограды на берегу небольшой реки. Раньше здесь жил сторож, но в последнее время она пустовала.
Жилищные условия были скромные. Деревянная однокомнатная изба под соломенной крышей, из мебели обеденный стол и лавки. С собой Сахаровы привезли небогатое имущество – буфет и сундук. Родители спали на печке, дети – сбоку на спальном месте.
Знаем, что вот даже такие отношения хорошие были с односельчанами, с прихожанами. Его милиционер предупреждал, что вас должны арестовать. Но дедушка, в общем-то, никуда не тронулся с места, не сбежал. Может быть, он не знал, что будут такие репрессии, может быть, что, но... Вот так остался на месте.
Спустя год, в июне 1937-го, протоиерея Владимира Сахарова назначили благочинным Навлинского района. А уже в августе, в праздник Преображения Господня, вызвали в районный отдел НКВД и изъяли паспорт. Дальше события развивались стремительно. В сентябре к Сахаровым домой приехали сотрудники органов с обыском и забрали отца семейства.
Священнослужитель в присутствии работников НКВД благословил детей иконой Божьей Матери, перекрестился, поцеловал святой образ и положил его в карман гимнастерки, которую в последнее время носил вместо подрясника. Детей отправили в школу, а когда они вернулись домой, мама сказала, что папу увезли. С тех пор его больше никто не видел.
Сначала арестовали в Навлю, бабушка ходила к нему, передавала передачи, потом его перевели в Брянск. Ну вот, и бабушка все-таки надеялась, сначала принимали передачи, а потом просто перестали принимать передачи, и неизвестно было, что с ним. То ли отправили его куда-то по этапу, то ли расстреляли, но о плохом, конечно, никто не думает. Все думают, что надеются, что, в общем-то, жив был.
В это время протоиерей Владимир Сахаров содержался в брянской тюрьме. Священнослужителя обвиняли в том, что он проводил контрреволюционную агитацию, распространял провокационные слухи и восхвалял врагов народа. Заседанием особой тройки при НКВД приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор был приведен в исполнение 19 ноября 1937 года в Брянске.
Весь этот год жила, в общем-то, средств существованию не было. Были трое детей с ней, трое других детей помогали воспитывать тети, потому что семья была большая, 6 человек. Кто-то уже учился, вот в институте старший сын учился в Петербурге, там тети помогали. И бабушка, вот они жили в Олешенке, средств к существованию не было, и мама рассказывала, что как раз мама моя там жила, они брали мешок, помогал диакон, и они шли просто к односельчанам, к прихожанам бывшим, и они помогали им вот жевать то, что даст. Вот так они прожили, потом бабушка вернулась к своим родителям, поехала к своим родителям в Черниговскую область, вот туда поехала. Дети, когда кто вырастал, ехал в Петербург учиться. Вот такая судьба, так что вот это знаем мои дедушки.
Ему 51 год был, да, вот у него семья была 6 человек. Он же хотел жить, да, вот. Он хотел воспитывать своих детей, да, видеть, как они растут и все такое. Ну, вот его арестовали, да. Что он думал, когда вот его жена осталась с 6 детьми, вот. И вот его очень быстро расстреляли после того. Вот мы читали протокол допроса, нам дали вот его. Отвечает человек, который совершенно не понимает, за что его. Вот его спрашивают, вы это делали? Он, нет, я ничего такого не делал. Вот, и, наверное, ему не хотелось. Но он просто это все принял, как настоящий христианин, твою мученическую смерть.
Антонина Ивановна Сахарова одна продолжала воспитывать 6 детей, 3 мальчиков и 3 девочек, но в Советской России не смогла трудоустроиться.
Когда бабушка осталась без средств к существованию, пыталась устроиться на работу, но так как узнавали, что жена репрессирована, на работу ее не принимали. И вот это как-то такой страх и боязнь, наверное, и, может быть, обида засела в ней. Она даже, когда подошел срок, она не стала обращаться в пенсионный фонд, в социальные службы за назначением пенсии. И дети сказали, что мамочка, у тебя будет своя пенсия, живая пенсия. И дети каждый месяц посылали ей деньги, и она жила на эти деньги и говорила, мне ничего не нужно, мне дети содержат, у меня живая пенсия. Это ее слова, я вот прекрасно помню. Бабушка тоже очень много помогала. Вот у нее были, я помню, что она мне давала деньги, я даже отсылала деньги каким-то вот нуждающимся, даже по почте. И бабушка всегда ходила и очень помогала нуждающимся. Всегда говорила, что на власти нужно помогать. Именно вот и в другие дни всегда помогала. В нашем доме всегда были вот такие люди, которым приходили к бабушке за помощью. Так что вот это у нас такая поддерживалась семья.
Дети Сахаровых с почтением относились к родителям. В семье царила любовь.
Дедушка очень любил детей, потому что после окончания университета кадетского корпуса в Полтавском корпусе он преподавал. И детей очень любил. Бабушка еще, когда была молодая, решила, что у нее будет 6 детей. 6 пупсов кукол у нее было, а она решила, что 6 детей. Так и получилось. Ну вот, дедушка литературу любил, историю, географию, всех своих детей вот приучал к чтению, стихи очень любил, доброте учил, и всегда дети всегда называли даже не папа-мама, а папочка и мамочка. Вот, только мы об этом и слышали, что когда шли воспоминания о родителях или обращались, то есть папочка и мамочка. Вот, так было принято в семье.
Внучка священнослужителя Антонина Павловна жила вместе с бабушкой Антониной Ивановной Сахаровой.
Бабушка у нас была просто как ангела, очень смиренный человек. Конечно, она была опора дедушке. Но они все были с чувством юмора, все это чувство юмора как-то передали своим детям.
Бабушка учила, самое главное, она говорила, это терпение. У нас в жизни никогда не хватает терпения. Это всем. Ну вот на примере бабушки, которая столько вынесла, столько всего, была такая терпеливая.
В доме матушки Антонины всегда были иконы. И она воспитывала своих детей и внуков в православной вере.
Так как дедушка был священник, бабушка была матушкой, то, естественно, все дети, они были верующие. Вот. Правда, в советское время, вы сами понимаете, что многие скрывали это. Хоть они и были верующие, но в церковь всегда все ходили. И потом нас учили, чтобы в вере мы все ходили в церковь. Все дети венчались обязательно, в брак вступая. Вот я тоже венчалась, как-то вступала в брак. Потому что все это передается по наследству. Сейчас мы учим своих детей тоже вере.
Матушка Антонина Сахарова прожила долгую жизнь, 87 лет, и умерла в 1977 году, так ничего и не узнав о судьбе своего мужа-священника.
Мы уже потом догадывались, да, но вот то, что так сразу расстреляли, этого она не знала. Это уже дети стали выяснять. После 85-го года, да, как только стало возможно, сразу обратились дети в Брянскую прокуратуру, сразу хотели все выяснить, потому что, конечно, интересная информация была для семьи, закрытая сначала, а потом уже сразу хотели узнать.
Антонина Павловна Смирнова, внучка протоиерея Владимира Сахарова, написала письмо настоятелю Владимирского храма в Олешенке, в котором рассказала о судьбе дедушки.
В августе месяце этого года, вот все-таки в 15-м году храм построен, а я только наткнулась в августе месяце этого года на информацию о храме, сразу показала маме, сразу мы всем родственникам показали, залюбовались храмом, потому что очень красивое место, очень красивый храм. И сразу я решила написать письмо, вот буквально сразу написать письмо. Написала письмо, и молодцы, конечно, и батюшка, отец Сергий, и матушка Наталья сразу откликнулись, и сразу вот нашу просьбу об увековечении памяти отца Владимира выполнили, даже перевыполнили, потому что очень хорошо и мемориальная доска, и информация в храме. То есть я просила, но они сделали даже больше, чем я просила. Мы очень рады и очень благодарны им, и Алексею Ивановичу, и, конечно, за то, что храм стоит, продолжается дело, и молодому священнику отцу Сергию. Это вот большое дело для нас. Вы даже не представляете, какое это большое дело для нас.
История протоиерея Владимира Сахарова передается из поколения в поколение, и к сохранению его памяти относятся с трепетом и уважением.
Я сохранила девичью фамилию, хотя выходила замуж, да, вот, потому что мне очень нравится эта фамилия и в памяти о своих предках.
Сразу после перестройки, как только подали документы на реабилитацию, получили ответ, что отец Владимир реабилитирован, начали дети подавать документы о причислении его к лику новомучеников. И документы были поданы в Московскую патриархию. Для нас, конечно, это очень важно, потому что вот мы знаем, что человек погиб за веру, человек стойких убеждений. И считаем, что, в общем, он должен быть причислен к лику новомучеников, принял мученическую смерть. за веру. Поэтому мы будем, конечно, и дальше добиваться и постараемся сделать все от нас возможное, чтобы завершить это дело все-таки.
На этом наша передача подошла к завершению.
Дорогие телезрители, до новых встреч. Да хранит вас Господь.